è delle dune.
Это подкаст «Что случилось?», которым стоит знать три факта. Производится и распространяется «Медузой», независимым медиа на русском языке. Этот подкаст и все «Медузы» невозможны без вашей финансовой поддержки. Если для вас это безопасно и если вы не живете в России, станьте, пожалуйста, нашим регулярным жертвователем. И третий факт. Подкаст выходит каждый будний день, посвящен новостям, самым разным сюжетам. Но один день, это четверг, у нас закреплен за объяснением того, что происходит на войне между Россией и Украиной. Сейчас как раз такой выпуск. Мое имя Владислав Горин. Имя военного эксперта «Медузы» Дмитрий Кузнец. Всем здравствуйте, дорогой Дмитрий, привет.
Привет.
Вот наиболее актуальная в эти дни тема за отчетный период, за эти дни. Нарушение пространства со стороны Российской Федерации, воздушного пространства. Эстония и Польша с такими заявлениями выходили. И тут важен контекст. В Польшу не так давно залетали дезориентированные российские дроны. Обстановка очень нервная. Польша фиксировала на этой неделе нарушение в районе буровой платформы в Балтийском море. Российские боевые самолеты прошли на малой высоте рядом с этой платформой. Была нарушена экономическая зона Польши, не пересечение границы было. С Эстонией интереснее. Я бы сказал три пункта. Во-первых, именно воздушное пространство было нарушено. И тут, наверное, можно вспомнить, объяснить про Калининград, да, почему гражданские борты долго летают в страны Балтии, напомнить тем, кто живет в России, потому что европейское небо закрыто, и чтобы до Калининграда добраться, нужно через Петербург, через Финский залив выбраться сначала через воздушное пространство Российской Федерации в международное. И там такой коридор с севера Финляндии, с юга Эстония, Латвия и Литва. Приходится делать крюк. Три российских МИГа, в общем-то, шли таким же курсом, но срезали и залетели в запрещенную зону на 12 минут. Сообщают, во всяком случае, эстонские власти об этом. Российские власти говорят, что нет, никакого нарушения не было. Второй факт, который кажется тут любопытным. У боевых этих машин были выключены транспондеры, и это вообще-то опасно. НАТО подняло на перехват свои самолеты. Итальянские F-35 с базы в Эстонии были подняты. И есть в-третьих, есть третий пункт. Это не первый такой случай, даже в этом году, но и польский контекст, и общая ситуация располагают. Эстония сделала очень громкие заявления в этот раз о нарушении и обратилась к союзникам с предложением усилить ее воздушную оборону. Что думаешь? Я постарался изложить наиболее сжато факты.
Начнем с того, что объективного контроля эстонское правительство не предоставило. Предоставлена картинка, на которой нарисован этот маршрут. Судя по этой картинке, российские МиГ-31, которые перелетали из Карелии в Калининград, в самом узком месте между Финляндией и Эстонией, срезали маршрут, залетели в воздушное пространство Эстонии на несколько километров и так вот пролетели 12 минут чуть южнее этого коридора, то есть в эстонском воздушном пространстве, после чего воздушное пространство Эстонии покинули и продолжили свой путь в Калининград. Все это время их сопровождали истребители НАТО, сначала итальянские F-35, которые взлетели со своей базы в Эстонии. Мы много раз говорили про то, что есть межнациональные силы НАТО, которые постоянно базируются в странах Балтии. Вот, собственно, авиабазы в Эстонии и Литве – это часть этих межнациональных сил, там базируются самолеты НАТО из разных стран. В общем, были подняты F-35 на сопровождение МиГ-31, которые в этот момент как раз покинули воздушное пространство России и летели по коридору. После чего, вот как утверждается, самолеты влетели в воздушное пространство Эстонии. Когда они вылетели из него, их сопровождали самолеты Швеции. Сделали красочные фотографии, но уже в международном воздушном пространстве, над международными водами в Балтийском море. В принципе, эпизод был бы довольно рядовым, если бы не, как ты правильно выразился, контекст. Контекст такой, что сейчас каждое нарушение или возможное нарушение Европой и НАТО трактуется как провокация, которая создает дополнительную эскалацию и является частью какого-то плана Кремля по дестабилизации ситуации в Европе и в НАТО. В данном случае, поскольку объективный контроль никакой не предоставлен, никакие данные с радаров и так далее, предлагается верить либо той, либо другой стране. Я не думаю, что Эстония и НАТО в данном случае врет. Надо понимать еще технический контекст, кроме политического. Да, это действительно узкое место. Ширина этого коридора составляет несколько километров всего. А МиГ-31 – это не самая маневренная машина, мягко говоря, из тех, что стоят на вооружении России. То есть это высотный, высокоскоростной перехватчик, который, в общем, не отличается большой маневренностью. Ну и, опять же, в техническом контексте, если про него говорить, любое сопровождение истребителями потенциального противника, оно создает дополнительное напряжение для пилотов. Поэтому, что там конкретно произошло, мы досконально не знаем. Предполагаем, что правительство Эстонии в данном случае не врет. Не очень понятно, какая у него была бы мотивация для того, чтобы брать. При этом в сугубо мирное время это был бы относительно рядовой эпизод, был бы заявлен протест, и на этом все бы закончилось. Сейчас дело доходит до обсуждения в Совете Безопасности ООН, ну и так далее. Опять же, для контекста, бывают более нервные ситуации. Мы помним все историю с российским бомбардировщиком Су-24, который совершал бомбардировку позиции исламистов на севере Сирии, залетел на несколько минут в воздушное пространство Турции и был сбит, что вызвало потом долгую холодную войну между Москвой и Анкарой, которая закончилась потом красочным перемирием. Вот. Можно считать, что это был бы следующий этап эскалации между Россией и силами НАТО в Европе. Он мог бы выглядеть так.
Какой второй, третий раз мы с тобой обсуждаем это после того, как дроны дезориентированные залетели в Польшу, российские дроны во время одной из ее атак по Украине, и каждый раз я задаю этот вопрос, но не просто так, потому что комментаторы, политические комментаторы, да что там, политики, в том числе эстонские, польские, оценивают это все-таки как провокацию. Они говорят, что по всей вот этой цепочке рассуждений, что это проверка НАТО на прочность, что Путин таким образом не просто проверяет, но еще и приучает к тому, что такого рода инциденты возможны. А еще он демонстрирует всем нам незащищенность НАТО. Куда вам Украине помогать обезопасить себя? Ну, во-первых, самолеты залетают, во-вторых, на неделе еще были интересные ситуации с аэропортами в Скандинавии, в Дании и в Норвегии. Ты готов, может быть, не с первой попытки в этот раз признать, что тут и такой мотив может присутствовать, и это может быть плюс-минус намеренным, ну, потому что и контекст, и слишком высокая частота, что ли, подобных происшествий.
Я бы сказал, что есть высокая частота объявления это провокацией сознательной. Является ли это реально сознательной провокацией, сложно сказать. Как я уже сказал, в принципе, в месте, где сходятся несколько границ, есть узкие коридоры, в том числе для военной авиации, пересечение воздушного пространства на несколько минут случается. Естественно, если бы Кремль был бы заинтересован в том, чтобы эскалацию снизить, можно было бы сделать все для того, чтобы такие случаи были бы совсем невозможны. То есть для этого нужно более тщательно планировать такие перелеты, более тщательно планировать, например, атаки дронов на Западную Украину, чтобы эти дроны случайно не залетали на территорию соседних государств. Скажем так, очевидно, что Кремль не имеет ничего против того, чтобы это считали провокацией, не стремится эскалацию снизить. Что касается конкретных случаев, да, можно считать, что это сознательная провокация. Никаких аргументов против подобрать невозможно, чтобы полностью исключить такой вариант. Но также существуют и другие объяснения, скажем так, технические. Скорее, мне кажется, это та же самая история, что и эпизодические удары по гражданским объектам в Украине, которых можно было бы избежать, опять же, при более тщательном планировании, но Кремлю все равно. И тем людям, которые планируют эти удары, тоже все равно. То есть они готовы к обвинениям в беспечности и даже в злонамеренных ударах по гражданским объектам, потому что им наплевать.
Трамп, реагируя на это, он, кстати, на этой неделе много всего наговорил, еще обсудим, сказал «сбивайте». Ну и вообще, что он против ослабления принципа коллективной обороны в НАТО. И ты, может, не заметил, но вообще-то Российская Федерация сделала на этой неделе еще свое большое предложение Соединенным Штатам на год продлить договоры о стратегических наступательных вооружениях. И что-то там диалога особого интереса со стороны США не видно. А вот такого рода действия вызывает желание вступить в диалог с Москвой. В общем, что думаешь про это как средство дипломатии?
Ну, это стандартный вариант поиска каких-то общих интересов для диалога. Много раз договор об СНВ, его продление использовалось для разрядки. Этот договор уже единожды продлевался в 2021 году, когда Байден пришел в Белый дом. Это была очередная попытка разрядки. Если помнишь, следующим этапом были неявные угрозы Кремля в виде переброски войск к границе Украины начать вторжение. Потом на целый год ситуация была разряжена после саммита Путина и Байдена. Так что это, в принципе, стандартный вариант. Россия заинтересована в том, чтобы не вести гонку вооружений США просто по экономическим причинам, особенно в условиях, когда Россия ведет дорогостоящую войну в Украине. В этом смысле понятное предложение, но предполагается, что, в принципе, и США тоже заинтересованы в том, чтобы этот договор продлить, поскольку перед США стоит задача модернизации ядерных сил, тоже дорогостоящая. В значительной степени. Эта ядерная триада тоже технически устарела. И казалось бы, что США также должны быть заинтересованы в продлении этих ограничений на количество развернутых боеголовок. Но в США есть и другие мнения на этот счет. Есть теория превентивного удара, с помощью которого можно, скажем так, снизить негативные последствия ядерной войны для Америки. Там речь идет о том, чтобы не допустить массированного прилета боеголовок противника, ограничить неизбежные попадания ядерных боеголовок по территории США одним или двумя городами, но не более того. Понятно, что все эти идеи выглядят несколько странно и людоедски. При этом там же вместе с этими идеями идут супердорогостоящие программы создания непробиваемой противоракетной обороны. В общем, у США и у администрации Трампа нет окончательного мнения по поводу того, необходимо ли остановить гонку вооружений, например, продлив СНВ-3 на год там, или на сколько-нибудь еще.
Про бенефис Трампа в ООН и не только. Один из его тезисов, который на этой неделе звучал, выглядит примерно так. А мы с тобой наблюдаем за перепадами его настроения, за вот этими изменениями, когда он то давит на Киев, то на Москву. А сейчас, кажется, он из вот этих качелей вышел, соскочил с них, оторвал и, смотав веревочки под мышку, положил и ушел домой, потому что сказал, все, Соединенные Штаты поставят оружие, если европейцы готовы платить. Давайте там сами, без нас, санкции в отношении России мы тоже вводить не видим смысла, потому что не ищите логику, но это его слова. Европа сама же покупает углеводороды от России, чего же она от нас хочет? Украина сильная, сказал он, стойко сражается, может вернуть себе все сама, даром что не сказал про границы 91 года. Европейцы пусть ей помогают. Как тебе этот эпизод вот этого бесконечно долгого сериала «Трамп и Украина»?
Ну, если говорить про это, то речь про самоизоляцию США не идет. Речь идет о том, что Трамп очень доволен тем, что он разработал новую систему помощи Украине. Причем в рамках этой помощи и в рамках этой системы он всегда может говорить, что я не такой, как Байден. Я не трачу деньги американских налогоплательщиков зря. Я продаю оружие, и вообще никаких проблем нет. Бюджетные деньги не тратятся. Вот у нас есть закон, по которому можно это оружие продавать от 50-го года. И, в общем, мы можем еще манипулировать ситуацией с помощью этого закона, потому что мы можем там ставить получателей оружия, даже если оно им обещано, в разные места в очереди, в ожидании. Очень удобно. Европейцы тратят свои деньги, мы им оружие передаем, Украина воюет, Путину мы не помогаем. В общем, его все устраивает. Вот. В этом смысле ушло полгода на то, чтобы придумать эту систему помощи. Учитывая, что основные ресурсы, которые были обещаны Байденом, по крайней мере, в той части, которая касается быстрых поставок оружия из наличия со складов Пентагона, уже фактически иссякли. Вот теперь вместо этого новый инструмент. Ну и да, и вот можно говорить, что Байден Америку разорял, а я только все в дом, все в семью. Хотя на самом деле там ситуация была, очевидно, противоположная. Все соглашения, которые заключал Байден, по крайней мере, вот тоже в части оперативной помощи, это был только прибыток американской военной промышленности и перевооружение, на самом деле, американской армии, потому что каждая машина, каждый снаряд, которые были поставлены со складов Пентагона, замещались новыми. Хотя, да, на это тратились деньги американских налогоплательщиков, а теперь вот вроде как бы не тратится. В этом смысле никакой самоизоляции Америки нет. Инструменты для того, чтобы манипулировать ситуацией, как я уже сказал, остаются. При этом, опять же, вопрос, стоит ли обсуждать второй тезис, а именно то, что Украина сильна и может отвоевать все обратно. Если хочешь, давай опять в очередной раз коротко это дело обсудим.
Да, я хочу, потому что интересно.
Окей, давай еще раз это дело обсудим. Значит, у нас есть война, которая является, по сути, войной на истощение. Стороны вкладывают все возможные, все доступные им ресурсы в продолжение этой войны. Украина предполагает, что вложением этих ресурсов, по крайней мере, в последние полтора года было общее мнение, что отвоевать территорию невозможно, но можно затормозить российское наступление до такой степени, что Кремль отступится и прекратит, по крайней мере, продвижение вглубь Украины, поскольку поймет, что для того, чтобы двигаться дальше, требуются такие ресурсы, которые слишком велики по сравнению с предполагаемыми выгодами. С точки зрения России, с точки зрения Кремля, кажется, что ресурсов еще достаточно, они относительно доступны. То есть разработана какая-то система производства вооружений, достаточная для того, чтобы продолжать наступление. Есть сносно работающая система привлечения новых контрактников, то есть личного состава в армию, которая покрывает потери, по крайней мере, ну и позволяет дополнительно формировать какие-то подразделения. В последнем изложении развертывать из более мелких соединений, там из бригад, развертывать дивизии постепенно. И это все позволяет медленно продвигаться вглубь территории Украины и не снижать, по крайней мере, свои требования к Киеву с идеей, что в случае, если Киев эти требования примет, это приведет к политическому кризису в Украине, в котором можно как-то сориентироваться и сохранить свое влияние в Украине. А в лучшем случае для Кремля этот кризис будет столь масштабным, что это позволит расширить влияние в Украине до такой степени, что можно будет ее контролировать ее политику, по крайней мере, какое-то время. Ну и понятно, что примером в данном случае выступает Грузия. которая потерпела военное поражение, и это привело к установлению относительно пророссийского режима и какому-то опосредованному контролю со стороны Кремля за грузинской политикой. Мы видим, что последние, по крайней мере, год, а может быть даже полтора, Киев не выдвигает условиям своей победы, условиям прекращения войны, полный контроль над суверенной территорией Украины, как она обозначена международным правом. И, собственно, как я уже сказал, условием победы или условием, по крайней мере, прекращения войны Киев считает заморозку по линии фронта, прекращение российского наступления и гарантии того, что это наступление не возобновится. Поэтому не вполне понятно, о чем здесь говорит Трамп. Можем, конечно, коротко разобрать реальные возможности ВСУ в сравнении с возможностями российской армии. На данный момент, как кажется, крупное украинское наступление, которое способно было бы принципиально изменить ситуацию на фронте и привести к освобождению всей суверенной территории Украины, для такого наступления или даже для более мелкого наступления типа вторжения в Курскую область в прошлом году, силы Украины нет. Можно, в принципе, пробежаться по всем соединениям, которые есть в составе ВСУ, по всем бригадам, посмотреть, в какой степени они задействованы на фронте в данный момент. И можно убедиться, что фактически все бригады, которые у ВСУ есть, в данный момент в той или иной степени ведут боевые действия. То есть некоторые, возможно, выделили часть сил, не все батальоны находятся на фронте. В большинстве эти бригады полностью заняты в боевых действиях. И все, что может украинское командование себе позволить, это перебрасывать бригады с одного направления на другое. Есть несколько бригад, которые ранее считались, по крайней мере, боеспособными, которые участвовали в сражении в Курской области и понесли там большие потери, которые формально частью сил, по крайней мере, своими подразделениями дронов, продолжают воевать в Сумской области, но, вероятно, пехотные подразделения, то есть механизированные батальоны, находятся на отдыхе, может быть, не очень далеко от фронта, но мы точно не знаем где. Но это буквально несколько бригад. Также есть несколько бригад территориальной обороны, которые не вполне пригодны для наступления, которые находятся не на фронте. И несколько бригад под номерами, которые начинаются на 160, которые неизвестно, сформированы или нет. Был план их сформировать, потом были слухи про то, что эти планы отменены. И личный состав, который начали набирать в эти бригады, отправлен в другие соединения. Мы не знаем, существуют эти бригады и в каком виде. Вот это, собственно, все свободные силы, которые есть у ВСУ. Скажем мягко, этого недостаточно для наступления даже масштаба вторжения в Курскую область, которое все-таки было относительно локальным и не имело своей целью полностью изменить ход войны, освободить все территории и так далее. То есть на данный момент и в ближайшие месяцы у Украины не будет сил для организации такого наступления, тем более не будет сил для того, чтобы преодолеть численное превосходство российской армии, которое позволяет российской армии продолжать наступление. И, в принципе, речь идет о том, что в лучшем для Украины случае при эффективном использовании тех средств, которые есть, при снижении темпов набора контрактников в России и интенсификации мобилизации в Украине, или, по крайней мере, не снижении ее темпов, может быть, Украине удастся остановить российское наступление. Это максимум, на что в данный момент Украина может рассчитывать. Но если говорить о каких-то долгосрочных прогнозах, конечно, ситуация может измениться. Собственно, есть тонкие места и в российском планировании. Прежде всего, на данный момент, поскольку проблема дефицита техники решена тем, что эта техника используется минимально, с меньшей интенсивностью, чем даже год назад, это не является тонким местом на данный момент. Тонким местом может быть как раз набор личного состава. У нас есть инструменты для того, чтобы заглянуть внутрь этой военной машины. Это, как я много раз уже говорил, бюджетные данные. Вот по данным федерального бюджета, последний квартал темпы найма новых контрактников резко снизились. Но, скорее всего, это какой-то бюджетный артефакт, то есть артефакт бюджетной росписи, который не отражает реально происходящее, поскольку есть данные региональных бюджетов, не из всех регионов они доступны, но из значительной их части, более 30, которые, кажется, репрезентативно представляют ситуацию в целом по России, то есть самые разные регионы, и в смысле их благосостояния, и в смысле их традиционного участия в найме контрактников. Вот по этим данным по-прежнему российская армия нанимает около 1000 человек в день, то есть там 30 тысяч в месяц. В общем, среднее значение за последние 2 года. И никакого кризиса не просматривается, но при этом надо понимать, что только за последний год каждый контрактник стал стоить государству в 2 раза дороже. В среднем, опять же, поскольку в регионах темпы увеличения различных пособий и выплат этим контрактникам разные. Но в среднем за последний год в 2 раза дороже стоит нанять и обслуживать, скажем так, каждого контрактника. Как долго российский бюджет и бюджеты регионов смогут себе такое позволить? Как долго сохранится группа населения, которая реагирует на повышение пособий и принимает решение все-таки пойти на контракт? Мы не ходили последние 2 года, потому что было слишком дешево. а теперь вот цена достаточная, пойду-ка я помру. Как-то долго такая ситуация сохранится, мы не знаем. Прогнозировать, что и через год российская армия сможет точно так же набирать по 1000 человек, ну, я бы квартиру не поставил на это. Также точно может измениться тактическая ситуация. Сейчас Украине довольно сложно противостоять российской тактике мелких штурмовых групп, которые поддерживаются большим количеством дронов, а также авиации в случае, если эти штурмовые группы встречают какой-то большой укрепленный пункт, который требуется штурмовать. Вот используется в этом случае авиация, которая с относительно безопасного расстояния может использовать высокоточные бомбы, оборудованные модулем планирования и коррекции, с десятков километров попадать в лесопосадку, в которой, допустим, есть значительный какой-то укрепленный пункт, который требуется уничтожить. Возможно, эта тактика работает сейчас, но перестанет работать там, через год. Можно вполне допустить. В этом смысле план Киева, план Украины понятен. Максимально снизить темпы российского наступления и дождаться возможного кризиса на российской стороне. Вот, с тем, чтобы убедить Кремль в бесперспективности продолжения наступления, убедить его в том, что ресурсы, которые необходимы для этого, оправдывают возможные выгоды.
Задача Кремля в обратном. Тоже дождаться кризиса ВСУ.
Естественно. Но немножко цинично прозвучит. Мне кажется, система с насильственной мобилизацией несколько более устойчивая, чем система, которая полагается на все растущее, на все увеличивающееся финансирование. При этом, конечно, понятны все издержки насильственной мобилизации и напряжение в обществе, которое она создает. Но как нам отсюда издалека, не из России и не из Украины, кажется, это напряжение в обществе пока еще далеко от возможного какого-то взрыва и так далее. Где в этой системе находится решающее контрнаступление ВСУ, которое позволит освободить все территории, ну, сложно сказать. Каждый сам может себе придумать такую ситуацию в рамках этой системы. Нельзя исключить, наверное, теоретически полного лавинообразного крушения всей военной машины в России. Мне довольно тяжело себе представить. Ну, случай смерти Путина, возможно. И прихода к власти людей, которые не заинтересованы в продолжении войны. Во всех остальных случаях кажется, что максимум, чего может добиться в ближайшие, по крайней мере, год Украина – это остановки российского наступления, создание достаточно прочной обороны, которая убедит Кремль в том, что нет возможности продолжать войну, и стоит соглашаться на заморозку линии фронта, как она есть. Ну, конечно, до этого момента может произойти много чего, в том числе линия фронта может сдвинуться так, что это вызовет тот самый искомый Кремлем политический кризис в Украине.
Неловко как-то, да, было слушать настолько серьезный ответ. Просто хочется подчеркнуть, что Дональд Трамп вообще ничего такого не имел в виду. У него какие-то свои, судя по всему, довольно поверхностные представления о том, что вот есть народ, который сражается, из века в век побеждал Наполеона, Гитлера, и сейчас может победить, чего с ним воевать, давайте сделку заключать. И иногда он просто даже путает, где что находится, как мы знаем. Албания с Камбоджей, да, были при его посредничестве помирены.
Теперь нам сообщают, что он выслушал Зеленского, его доклад о ситуации на фронте, изменил свое мнение, Путин ему врал, на самом деле ситуация совсем другая. Не знаю, что ему говорил Путин, возможно, он говорил, что к осени или там осенью он закончит войну, войдет в Киев там и так далее. В общем, степень его очарования Путиным и его доверия нам неизвестен, а также неизвестно, что Путин ему пытался изложить. Вот, возможно, действительно, Зеленский ему открыл глаза, и Трамп теперь по-другому понимает ситуацию. Но, мне кажется, скорее это прозвучало так, что, ну, окей, ребята, вы хотите Россию победить, ну, побеждайте. Я вам оружие предоставлю, но за ваши деньги.
Ну, посмотрим, да, как еще будет развиваться, потому что мне-то кажется, что любой, кто говорит, что давайте справляйтесь сами, это минус актив для Киева и плюс для Москвы таким образом. К локальным вещам. Был на неделе такой повод, вообще что-то напоминающее песню про 99 воздушных шариков. Была такая старая, антивоенная, кажется, что генерал принял за атаку на его страну просто 99 летящих воздушных шариков, отправил их сбить, 99 летчиков на 99 самолетах. Другие 99 генералов и министров подняли мятежи в своих странах. В итоге, конечно, мир разрушен, кровища, война, и только одинокий шарик среди руин летает. В общем, это, да, какая-то поэзия, образ, а проза следующая. Во время массированной атаки украинских беспилотников на российские регионы в ночь на 23 сентября использовалось большое количество воздушных шаров, сообщили источники в Министерстве обороны Российской Федерации. Столь же массовое применение этих аппаратов в налетах ВСУ в ведомстве ранее не фиксировали. Объясни, пожалуйста, что за шары?
Ну, это шары типа метеозонд, которые оборудованы специальным металлическим отражателем, который искажает и увеличивает отражающую поверхность в радиодиапазоне этих самых шаров, так, чтобы ПВО если не приняло их за какой-то ударный летающий объект, то, по крайней мере, вынуждено было сопровождать эти шары. А поскольку каналы сопровождения у систем ПВО не бесконечные, это затрудняет борьбу с реально опасными летающими объектами, например, дронами. Использовались такие шары и российской стороной, и Украиной много раз. Насчет масштабов не берусь судить. Ясно, что поскольку единственным движителем их является ветер, их можно использовать только если ветер дует в сторону противника. Ну, в этом смысле Украина имеет некоторые преимущества, поскольку в европейской части России юго-западные ветра являются доминирующими. Украина использует такие шары, может, чаще, по крайней мере. А так, с 23-го, по крайней мере, года и Украина, и Россия фиксировали налеты таких шаров, естественно, вместе с налетами дронов, ракет и так далее.
Российская Федерация подобным образом не действует, ну, кроме того, что ветер не в ту сторону обычно дует, у нее достаточно своих вот этих ложных целей, пустышек-беспилотников?
Как я уже сказал, Россия тоже использовала эти шары в своих налетах и в 23-24 годах. Сейчас чаще используются в тех же целях дешевые дроны типа Кербера, как раз те самые дроны без боеголовок и без другой полезной нагрузки, которые залетели на территорию Польши. Это модульная конструкция, туда можно поставить и небольшую боеголовку, и камеру с каким-то модемом мобильной связи для того, чтобы осуществлять разведку. Но чаще всего она используется и без какой бы то ни было полезной нагрузки, с простейшими системами навигации, в том числе там, с антеннами спутниковой навигации, которые, как я уже в прошлый раз говорил, хорошо поддаются спуфингу, то есть подмене сигнала спутниковой навигации. Но они отправляются с единственной целью истощить ПВО, заставить систему ПВО сопровождать ложные цели, что как бы затрудняет отражение атаки. Наверное, это все равно при всей дешевизне этих дронов значительно дороже, чем использовать воздушные шары с какими-то подвешенными к ними уголковыми отражателями. Ну и надежнее, поскольку у них есть двигатель.
Еще одно событие этой недели. Новость РБК со ссылкой на свои источники сообщала, что уволен с военной службы генерал-полковник Александр Лапин. Он был, до того, как его сменил генерал-полковник Никифоров, командующим Ленинградским военным округом. Читал я извительные комментарии насчет успехов генерала на посту в духе «Украина лишилась своего верного союзника». Скажешь на прощание с генералом речь? Напомнишь, чем он и сформированные силами округа группировка «Север» известна, печально известна, и почему она не на очень хорошем счету в российской армии?
Ну, на самом деле, противоречивая фигура, совершенно не такая однозначная. Надо начать вспоминать боевой путь не с Ленинградского военного округа и не с вторжения в Харьковскую область очередного в 24-м году. Надо вспоминать руководство генерала Лапиным группировкой «Центр» в 22-м году, которая совместно с другими группировками наступала на агломерацию Славянска и Краматорска, точно так же, как сейчас российские войска различных группировок наступают на ту же самую агломерацию. Тогда группировка «Центр» достигла наибольших успехов. Та же группировка «Юг» не смогла пробиться через украинские укрепления в Угледаре и в окрестностях Курахова. Наступление было остановлено в самом начале. Группировка «Запад» в этот момент пыталась пробиться со стороны Изюма и Плацдарма на южном берегу реки Северский Донец к Славянску. Также это наступление не увенчалось успехом. Мало того, в процессе войска этой группировки сточились настолько, что потом оказались фактически беззащитными для украинского контрнаступления в районе Балаклеи и того же Изюма. Группировка «Центр» тогда вполне успешно захватила восточный берег реки Оскол. Город Лиман и город Купинск, примерно те же самые места, где сейчас идет очередное российское наступление на ту же самую агломерацию Славянска и Краматорска с севера. Затем эта группировка столкнулась с трудностями при штурме города Рубежное и затем Северодонецка. Ну и, собственно, с этого момента звезда генерала Лапина начала закатываться. Ему была поставлена задача форсировать реку Северский Донец с тем, чтобы соединиться с войсками тогда еще так называемой народной милиции Луганской Народной Республики, из ЧВК «Вагнера», соединиться в тылу украинской группировки, которая защищала Северодонецк и Лисичанск. Войска одной из бригад Центрального военного округа, основы этой группировки, пытались форсировать Северский Донец у Белогоровки, были в процессе форсирования разгромлены. Это еще на месяц продлило оборону ВСУ в Северодонецке и Лисичанске. В конце концов, окружить эту группировку российским войскам не удалось. Она была выдавлена из этих городов, после чего Путин наградил генерала Лапина, торжественно отправил на отдых войска группировки «Восток». И в этот момент как раз началось украинское контрнаступление, по результатам которого российским войскам пришлось спешно под угрозой окружения оставить Изюм, Купинск и прочие населенные пункты к северу от Славянска. Генерал Лапин срочно был вызван из отпуска и также часть его войск, которые можно было привлечь к отражению этого наступления. Не очень удачно эта оборона началась, но в какой-то момент группировка Лапина в районе Купинска и Сватова получила дополнительные силы с числа мобилизованных, в том числе, которые стали поступать в войска. Ну и наступательный запал ВСУ тоже к этому моменту иссяк. Ну и фактически генерал Лапину удалось это наступление остановить. Но в этот момент он столкнулся, скажем так, с внутренней оппозицией, поскольку еще в момент боев за Северодонецк и Лисичанск он поссорился с Рамзаном Кадыровым и с Евгением Пригожиным, которые стали добиваться его смещения, в том числе указывать на то, что при обороне Сватова он допустил множество ошибок, хотя как бы ситуация была, как я уже описал, для него, мягко говоря, сложная с самого начала. То есть его вызвали для того, чтобы создать оборону на месте разгромленных войск группировки «Запад». При этом сам генерал Лапин приложил все возможные усилия для того, чтобы против него сформировалась мощная внутренняя оппозиция в армии и вокруг нее. Прежде всего, это его агрессивный пиар. Поскольку тактическим знаком его группировки «Центр» была буква «О», он, видимо, с подачи каких-то пиарщиков разработал легенду, что веренные ему войска называются «Отважные». И вот каждое сообщение из этой группировки, которых было больше, чем из любой другой российской группировки, начиналось с того, что «Отважные» там, освободили очередное там, какое-нибудь село. Ну и закончилась, собственно, эта вся пиар-компания тем, что когда генерал Лапина сняли с руководством группировки «Центр» и перебросили в Белгород для создания обороны вдоль границы, в самом начале его деятельности там украинские войска пересекли таки границу Белгородской области, захватили несколько населенных пунктов. Ну и в какой-то момент, уже после того, как украинские войска были выдавлены на другую сторону границы, Лапин снял ролик, в котором он с пистолетом ведет срочников в атаку в одном из уже освобожденных населенных пунктов. И, в общем, этот ролик посмотрел Путин и сказал, что ему не очень понравилось это. Уже не помню точных формулировок, но довольно иронично. Про эту пиар-компанию выразился. Ну и закончилось все тем, что его отправили с войсками Ленинградского военного округа, вновь сформированными и пополненными бригадами и дивизиями, штурмовать Харьковскую область. Как мы теперь понимаем, это был отвлекающий удар для того, чтобы развязать руки российским войскам, которые развивали наступление на юге Донецкой области в том числе. В этом смысле вряд ли высшее российское командование ожидало многого от группировки Лапина, но проблема заключалась в том, что зона ответственности этой его группировки не заканчивалась границей Белгородской и Харьковской областей, и, собственно, его задачи не заканчивались штурмом Волчанска и продвижением в дачные поселки к северу от Харькова. Его же группировка должна была осуществлять оборону границы, в том числе в Курской области. И в августе, опять же, сложно сказать, насколько персонально велика вина Лапина в том, что он не вскрыл концентрацию украинских войск в Сумской области и план ВСУ со вторжением в Курскую область. Понятно, что, по крайней мере, он делит эту вину с генштабом и с руководством российской разведки военной. Но, тем не менее, в веренной ему полосе обороны ВСУ прорвались на несколько десятков километров вглубь территории России, после чего эту полосу у него фактически отрезали, создали отдельную группировку для контрнаступления в Курской области. И с этого момента можно отсчитывать окончание карьеры Лапина в российской армии. Слухи о том, что он смещен, появились еще осенью 24 года. Примерно месяц назад официально было сообщено, что он смещен с поста командующего Ленинградским военным округом. Вот теперь его уволили из армии, ну, ищут какой-то гражданский пост, насколько я понимаю, в Республике Татарстан. В целом можно сказать, что насколько это яркий персонаж в смысле пиара, настолько же средний среди российских военачальников уровня военного округа или даже армии. Да. Были и хуже, есть и сильно лучше, очевидно. Но поскольку генерал Лапин явно гнался за славой, вот он славу и получил.
Переходим к вопросам слушателей. Оставляйте их, пожалуйста, на YouTube под специально закрепленным комментарием в трейде. Комментарий этот вроде, вот как под последним выпуском, задавайте свои вопросы Дмитрию Кузнецу под этим комментарием. Вот в ответ, пожалуйста, не забывайте писать имя или псевдоним и город, откуда вы в следующий раз 3-4 отберем, как, впрочем, и сейчас. Первый вопрос без подписи. Повторю еще раз вопрос, который игнорируют уже который раз. Отлично, что не сдаетесь. Вот пришло время вашего вопроса. Здорово, что вы его повторяли. Так можно делать в разумных пределах. Практически каждый выпуск мы слышим, что у ВСУ один кризис за другим, который получается купировать переброской резервов. Судя по всему, вооруженные силы РФ имеют возможности и дальше устраивать подобные кризисы. С моей стороны, ситуация выглядит так, ВСУ может как угодно эффективно распоряжаться резервами, но одна ошибка, и ты ошибся. Насколько это корректное описание ситуации, и чего может такая ошибка стоить?
Ну, в целом, корректное. Российская армия находится в наступлении с октября 23 года. Периодически в процессе этого наступления у ВСУ случаются кризисы. Обычно это выглядит так, что медленными, но настойчивыми наступательными действиями российская армия создает условия для полуокружения каких-нибудь населенных пунктов, агломераций, в общем, украинских позиций, которые командование ВСУ намерено оборонять до последнего. Первый раз подобная ситуация возникла как раз при обороне Северодонецка и Лисичанска, которые долго находились в полуокружении, но по требованию президента Зеленского туда были переброшены дополнительные резервы для того, чтобы продолжать их удерживать. Украинское командование, очевидно, посчитало результат этой битвы весьма для себя благоприятным, потому что Северодонецк и Лисичанск были потеряны. Российская группировка, в том числе вот группировка генерала Лапина, была столь истощена, что пришлось отправить ее на пополнение и отдых. И это в том числе позволило Украине провести результативное контрнаступление под Блаклей и Изюмом. Но можно посмотреть на ситуацию с другой стороны. К западу от Лисичанска в результате всей этой долгой оборонительной операции, которая также нанесла значительные потери не только российской армии, но и ВСУ, образовалась дыра в районе Попасной, откуда ЧВК Вагнера, усилившись свеженанятыми заключенными, организовал наступление на Бахмут, которое известно, чем закончилось. Окончилось оно новым кризисом ВСУ, и там как раз наиболее ярко, наиболее выпукло были показаны недостатки стратегии удержания населенных пунктов во что бы то ни стало, вот, ну, в основном из-за географии, что Бахмут находится в низине, а позиции ЧВК Вагнера находились на высотах к северу и югу от города, и это не позволяло, на самом деле, эффективно держать оборону Бахмута, но командование ВСУ продолжало попытки удержать город, сделать этого не удалось. Вместе с последующим контрнаступлением, опять же, под Бахмутом, это все израсходовало значительную часть резервов, которые к этому моменту Украине удалось с западной помощью создать для последующего контрнаступления. В общем, это негативно сказалось, в том числе в долгосрочном плане, на способности ВСУ держать оборону. При этом еще во время обороны Бахмута украинскому командованию, в том числе, как мы теперь знаем, и американские генералы, которые входили в группу совместного планирования, предлагали отойти в соседний город Часов-Яр, который как раз находится на самой высокой возвышенности во всей округе, за каналом Северский Донец-Донбасс. И вот мы знаем, что, несмотря на дефицит сил, и, несмотря на постоянное российское численное преимущество в этом районе, Часов-Яр продержался более года относительно небольшими силами ВСУ. Также мы можем посмотреть, что бывает, если совершить подобную ошибку в еще менее благоприятных условиях и в стратегическом масштабе. Вот у нас есть пример летнего наступления 24-го года российской армии к западу от Авдеевки. Собственно, когда войска генерала Лапина нанесли отвлекающий удар в Харьковской области, это отвлекло некоторые украинские резервы. В этот же момент российские войска прорвались в районе Очеретина к северо-западу от Авдеевки и начали большое наступление в общем направлении на Покровск. И в этот момент украинское командование недооценило масштабы кризиса. К этому моменту уже наступление генерала Лапина в Харьковской области было остановлено. Вместо того, чтобы перебросить резервы в Донецкую область, командование ВСУ решило использовать их для вторжения в Курскую область. Одной из целей этого вторжения была объявлена остановка российского наступления в Донецкой области. Предполагал, что российский генштаб расформирует ударную группировку в районе Авдеевки и Очеретина и отправит эти войска в Курскую область. Этого не произошло. Наступление продолжилось. В результате ВСУ потеряли контроль над всем Южным Донбассом. Ну и, собственно, нынешнее российское наступление стало возможным также. Из-за того самого прорыва началось российское наступление как раз из района Очеретина между Покровском и Константиновкой, и все последующие успехи также связаны с тем прорывом. В этом смысле от постоянных таких ошибок украинское командование сберегает устойчивость обороны на тактическом уровне, которая связана как раз с массированным использованием дронов, с тем, что наступающий не может сконцентрировать войска и достичь глубокого прорыва. Поэтому всегда у украинского командования есть время для того, чтобы с помощью переброски резервов с другого направления и ослабления этого направления есть возможность пытаться избежать худшего. Вот последний раз мы видели это в случае с российским прорывом под Добропольем, когда украинское командование быстро среагировало, перебросило войска, в том числе и Сумской области, где в этот момент группировка ВСУ находилась в наступлении, и, насколько можно судить, украинское командование надеялось, что сможет полностью отбросить российские войска из Сумской области через границу. Но вот теперь значительная часть сил ВСУ из Сумской области переброшена как раз в район Доброполья и пытается полностью устранить последствия этого российского прорыва, который был в августе. Скажем так, пока не вполне понятно, кто в этой битве победит, поскольку украинские войска по тем же самым причинам наступают относительно медленно, темпом в несколько сотен метров в день. Это позволяет российскому командованию точно так же отреагировать на кризис, который возник в районе этого самого российского прорыва к городу Доброполе. И сейчас российское командование перебрасывает туда резервы. Ну и, собственно, когда эти резервы полностью будут введены в бой, мы сможем подвести итог этой большой битвы.
Более общий вопрос от Дениса из Вашингтона. Если главная цель начала СВО заключалась в том, чтобы РФ получила политический контроль над Украиной, то какой должен быть расклад на фронте, чтобы РФ достигла желаемого? Неужели полного контроля над Донецкой областью будет достаточно? Означает ли тогда, что любое мирное соглашение, в котором РФ не получает этого политического контроля, фактически поражение РФ? Ты в ходе сегодняшнего разговора, сегодняшнего рассказа про это говорил, упоминая пример сравнения с Грузией. Но если повторишь для Дениса или разовьешь мысль, я думаю, что он оценит и все мы.
Я даже думаю, что можно развить эту мысль. Мне такая концепция кажется немножко завиральной, хотя я ее честно описал, поскольку даже президент Зеленский говорил о том, что именно это является целью российских, по крайней мере, там, завышенных требований по отводу украинских войск из Донецкой области и без боя сдачи ее России. Он именно так и описал цель этого требования – вызвать политический кризис в Украине. Тем более, что это требование совмещается с требованием выборов, для того, чтобы человек, который будет подписывать это мирное соглашение, обрел легитимность с точки зрения Кремля. Все это Зеленский описал именно в этих терминах, что цель Кремля – вызвать политический кризис в Украине. Но мне кажется, что в долгосрочном плане вряд ли Россия при любом исходе, кроме захвата жизненно важных центров Украины, при любом исходе войны, вряд ли Кремль сможет как-то контролировать политическую ситуацию в Украине. Ну, возможно, я так говорю, потому что я плохо знаю политическую ситуацию в Украине. В этом смысле Кремль потерпел поражение в этой войне. Я не скажу, что Россия потерпела поражение в этой войне. Кремль потерпел поражение в этой войне в тот момент, когда по объективным причинам отказался от планов по захвату жизненно важных центров Украины, а именно Киева, Харькова, Одессы, ну и других районов. По объективным причинам, поскольку у России нет сил и до сих пор нет сил для того, чтобы рассчитывать на то, что эти жизненно важные центры могут быть захвачены. В этом смысле сокрушение Украины невозможно, силовое влияние на политику Украины также невозможно. Весь этот план с унизительным миром, который вызовет кризис, и Украина пойдет к ногам Путина, мне кажется, немножко завиральным. Может быть, я чего-то не понимаю в украинской политике, действительно.
Последний вопрос. Многократно приходилось слышать от военных экспертов, что в условиях численного меньшинства самым грамотным ведением боевых действий для ВСУ является сокращение линии фронта и занятие наиболее топографически выгодных для обороны позиций, а не попытки цепляться до последнего за каждый населенный пункт и участок местности. А именно этим ВСУ систематически занимается. В чем причина такой тактики? Вряд ли украинские генералы не понимают таких простых вещей. Ну, ты, опять же, немножечко про это сегодня говорил уже. Плюс короткий ответ: не только генералы решают, но и политики. Но если есть что помимо этого добавить, или хочешь объяснить это обстоятельнее, хотя много раз делал, будь добр.
Да, украинские генералы существуют не в безвоздушном пространстве, испытывают большое политическое давление со стороны администрации Зеленского. Много раз это обсуждалось во всех подробностях, в том числе американские военные и гражданские чиновники, которые участвовали в совместном планировании. Чиновники администрации Байдена много рассказывали про дискуссии по поводу того, где надо обороняться, а где обороняться не надо. В общем, на самом деле эта ситуация, конечно, не всегда одинаковая. Кажется, вопиющие случаи влияния политики на военное планирование и на ход операции я уже упомянул. Это, прежде всего, Бахмут и Курская область. Про Курскую область так можно сказать, что... На самом деле, про Бахмут тоже ошибка была совершена дважды. Первый раз попытка удерживать Бахмут во что бы то ни стало. Даже после того, как это стало технически невозможно, оборона все еще продолжалась. Второй раз ошибка была совершена, когда вслед за уходом ЧВК Вагнера ВСУ попытались Бахмут вернуть. Вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на наступлении в Запорожской области. Не факт, что это привело бы к успеху, но, по крайней мере, в этом какая-то была логика. Да? И американские военные, и гражданские чиновники администрации Байдена бесконечно ругали Зеленского и военное руководство Украины за то, что оно распылило силы на несколько направлений этого контрнаступления. В Курской области также ошибка была совершена дважды. Вероятно, не нужно было на пике российского прорыва под Очеретино и дальше в направлении Покровска перебрасывать крупные резервы на отдаленный участок фронта. Мало того, это привело к тому, что сама по себе линия фронта стала длиннее, что требует теперь от Украины больше войск на прикрытие этого самого активного фронта. А второй раз ошибка в Курской области была совершена, когда после остановки украинского наступления и начала российского контрнаступления войска оттуда не были выведены, при том, что с самого начала группировка ВСУ в Курской области испытывала проблемы со снабжением, которые только усугублялись по мере российского наступления в сторону дорог, связывающих службу с территорией Сумской области. Вот. Но при этом много раз эта стратегия обороны до последнего работала в пользу ВСУ в политическом смысле и в военном. Я уже упоминал Северодонецк и Лисичанск, который тоже, возможно, надо было оставить чуть раньше и создать более прочную линию фронта к западу, с помощью которой можно было не допустить наступления ЧВК Вагнер на Бахмут последующего. Но, тем не менее, там действительно ВСУ измотали российские войска, которые уже к тому моменту испытывали острый дефицит личного состава, который им удалось преодолеть только после мобилизации. Также можно отметить, что нынешние попытки удерживать Покровск и Константиновку с военной точки зрения не бессмысленны. Пока российская армия не получила свое распоряжение Константиновку или Покровск, дальнейшее продвижение крупных российских сил в северном направлении к Краматорску и Славянску невозможно с этого направления. Это мы уже увидели, что называется, был поставлен натурный эксперимент. Поэтому удержание Покровска и Константиновки в этих условиях, очевидно, имеет смысл. И, в принципе, ВСУ и украинскому командованию было бы выгодно, если бы российским войскам пришлось штурмовать Константиновку и Покровск, или Покровск, штурмовать в лоб. Это было бы наиболее благоприятное развитие событий для ВСУ.
Спасибо за вопросы всем, кто написал. Если вам было интересно, говорю слушателям, оставьте комментарии, не обязательно вопрос, просто ваше мнение. Лайки и подписка очень хорошо работают, особенно в Apple Podcasts и в YouTube. Если хотите и можете поддержать работу редакции финансово, очень будем благодарны. Сделайте это, пожалуйста. Мы с Дмитрием Кузнецовым с вами прощаемся. Пока.
Пока.